Глава 18. «Знаете, — сказал Кин вечером, когда подготовка к переходу закончилась, — давай взглянем на город еще раз. Время есть. Если узнаем, где он скрывает свою лабораторию, сможем упростить версию». Шар завис над скопищем соломенных крыш. «Ну-с, — сказал Кин, — где скрывается наш алхимик?»
«Надо начинать с терема», — сказал Жюль.
«С терема? А почему бы не с терема?»
Кин повел шар над улицей к центру города, к собору. Улица была оживлена, в лавках все наружу, так малы, что вдвоем не развернешься, торговали одеждой, железным и глиняным товаром. Люди смотрели, но не покупали. Народ толпился лишь у низенькой двери, из которой рыжий мужик выносил ковриги хлеба. Видно, голода в городе не было, осада началась недавно. Несколько ратников волокли к городской стене большой медный котел. За ними шел дед в высоком шлеме, сгорбившись под вязанкой дров. Всадник на вороном жеребце взмахнул нагайкой, пробиваясь сквозь толпу. Из-под брюха коня ловко выскочил карлик, княжеский шут. Ощерился и прижался к забору, погрозил беспалым кулаком наезднику и тут же втиснулся в лавку, набитую горшками и мисками. Кин быстро проскочил шаром по верхним комнатам терема, словно всех вымело метлой. Лишь какие-то приживалки, сонные служки, служанка с лоханью, старуха с клюкой. Запустение, тишь.
«Эвакуировались они, что ли?» — спросил Жюль, оторвавшись на мгновение от своего пульта, который сдержанно подмигивал, урчал, жужжал, словно Жюль вел космический корабль.
«Вы к звездам летаете?» — спросила Анна.
«Странно», — не обратил внимания на вопрос Кин.
В небольшой угловой комнате, выглядевшей так, словно сюда в спешке кидали вещи, сундуки и короба транзитных пассажиров, удалось, наконец, отыскать знакомых. Пожилая дама сидела на невысоком деревянном стуле с высокой прямой спинкой, накрыв ноги медвежьей шкурой. Готическая красавица в закрытом, опушенном беличьим мехом малиновом платье стояла у небольшого окошка, глядя на церковь. Пожилая дама говорила что-то, и Жюль провел пальцами над пультом, настраивая звук. Кин спросил, какой язык?
«Старопольский», — сказал Жюль.
«Горе, горе, за грехи наше наказание», — говорила, смежив веки, пожилая дама. «Горе, горе».
«Перестаньте, тетя»,
— отозвалась от окна девушка. Накрашенное лицо пожилой женщины было неподвижно.
«Говорил же твой отец, подождем до осени».
«Как же так? Как же так меня, старую, в мыслях покалечило? Оставил меня Господь своей мудростью. И где наша дружина и верные слуги?»
«Тошно, тошно. Могло быть хуже».
Девушка дотронулась длинными пальцами до стоявшей рядом расписной прялки, задумчиво потянула за клок шерсти.
«Могло быть хуже».
«Ты о чем думаешь?» — спросила старуха, не открывая глаз.
— «Смутил он тебя, рыжий черт. Грех у тебя на уме».
«Он князь. Он храбрый витязь», — сказала девушка. «Да и нет греха в моих мыслях».
«Грешишь, грешишь. Даст Бог, доберусь до Смоленска, умолю брата, чтобы наказал он разбойников. Сколько лет я дома не была.
«Скоро служба кончится?» — спросила девушка. «У русских такие длинные службы».
«Наш обряд византийский, торжественный», — сказала старуха. «Я вот сменила веру, а порой мучаюсь. А ты выйдешь за князя, перейдешь в настоящую веру, мои грехи замаливать».
«Ах, пустой разговор, тетя. Вы, русские, очень легковерные. Но кто нас спасать будет, если все думают, что мы у леттов? Возьмут нас меченосцы, город сожгут».
«Не приведи Господь! Не приведи Господь! Страшен будет гнев короля Олежка.
Нам-то будет все равно».
«Кто это Магда?» — спросила Анна. «Все о ней говорят». «Вернее всего, родственница, может, или дочь польского короля Лешка Белого. И ехала в Смоленск. Давайте поглядим, не в церкви ли князь?» Перед раскрытыми дверями собора сидели увечные и нищие. Шар проник сквозь стену собора, и Анне показалось, что она ощущает запах свечей и ладана. Шла служба. Сумеречный свет проникал за спиной священника в расшитой золотом ризе. Его увеличенная тень покачивалась, застилая фрески суровых чернобородых старцев, глядевших со стен на людей, наполнивших небольшой собор сплошной массой тел. Роман стоял рядом с князем впереди, они были почти одного роста. Губы чародея чуть шевелились.
«Ворота слабые», — тихо говорил он князю. «Ворота не выдержат, знаешь?»
Князь поморщился.
«На улицах биться будем, в лес уйдем».
«Не уйти. У них на каждого твоего дружинника 5 человек кольчужных.
Ты же знаешь, зачем говоришь?»
«Потому что тогда лучше бы и не начинать.
Придумай еще чего. Огнем их сожги».
«Не могу. Припас кончился».
«Ты купи».
«Негде. Мне сера нужна, за ней ехать далеко надо». «Тогда колдуй, ты чародей». «Колдовством не поможешь, не чародей я».
«Если не чародей, чего тебя в Смоленске жгли?»
«Завидовали.
Попы завидовали, и монахи. Думали, я золото делаю».
Они замолчали, прислушиваясь к священнику. Князь перекрестился. Потом бросил взгляд на соседа.
«А что звезды говорят? Выстоим, пока Литва придет?»
«Боюсь, не дождемся.
Орден с приступом тянуть не будет».
«Выстоим», — сказал князь.
«Должны выстоять.
А ты думай, тебя первого вздернут. Или надеешься на старую дружбу?
Нет у меня с ними дружбы».
«Значит, вздернут. И еще скажу. Ты на польскую княжну глаз не пяль. Не по тебе товар».
«Я княжеского рода, брат.
А она королевской крови».
«Я свое место знаю, брат», — сказал Роман.
«Хитришь. Да бог с тобой. Только не вздумай бежать. И чародейство не поможет. Я твягов за тобой пошлю».
«Не грози», — сказал Роман.
«Мне идти пора».
«Ты куда?»
«Поп не кончил».
«А Киплешу на торг посылал. Ждет он меня. Работать надо».
«Ну, иди, только незаметно».
Роман повернулся и стал осторожно проталкиваться назад. Князь поглядел вслед. Он улыбнулся, но улыбка была недоброй. Кин вывел шар из собора к паперти, где, дожидаясь конца службы, дрожали под сумрачным мокрым небом калеки и нищие. Роман быстро вышел из приоткрытой двери, посмотрел через площадь. Там ковылял, прижимая к груди глиняную миску и розовый обожженный горшок, шут. «Тебя за смертью посылать», — сказал Роман, сбегая на площадь.
«Не бей меня, дяденька», — заверещал шут, скались.
Зашевелились нищие, глядя на него.
«Гости позакрывали лавки, врага ждут. Придет немец, снова торговать начнут». «Что гостю? Мы на виселицу, а он веселится».
Роман прошел через площадь. Шут за ним, прихрамывая, горбясь. Они миновали колодец, коновесь, завернули в узкий, двоим не разойтись, закоулок. В конце его, увала, в заборе была низкая калитка. Роман ударил три раза кулаком. Открылось потайное окошко, медленно растворилась низкая дверь. Там стоял стражник в короткой кольчуге и кожаной шапке. Он отступил в сторону, пропуская Романа. Тесный двор, заросший травой, несколько каменных глыб, окружавших выжженное углубление в земле. Роман по деревянным мосткам пересек двор, поднялся на крыльцо невысокого приземистого бревенчатого дома на каменном фундаменте. Кольцо двери было вставлено в медную морду льва. Где же Анна такую ручку видела? Да в коробке музея деда Геннадия. В горнице Роман сбросил плащ на руки подбежавшему красивому чернобровому отроку.
«Ты чего ждешь?» — спросил он шута.
Шут поставил на пол миску, взялся за скобу в полу, потянул на себя крышку люка, обнаружился ход в подвал. Роман опустился первым. За ним шут и чернобровый отрок. Обширный подпол освещался из окошек под самым потолком. На полках стояли горящие плошки с жиром. Огоньки отражались от стеклянных реторт, банок мутного грубого стекла, от глиняных мисок, медных сосудов, соединенных металлическими и стеклянными трубками. Горел огонь в низкой с большим зевом печи. Возле нее стоял обнаженный по пояс жилистый мужчина в кожаном фартуке. Он обернулся к вошедшим. «Остужай понемногу», — сказал Роман, заглянув в печь. Шут заглянул в печь из-под локтя чародея и сказал:
«Давно пора студить».
«Знаем», — сказал мужчина.
У него были длинные висячие усы, черные близко посаженные глаза. Редкие волосы падали на лоб, и он все время отводил их за уши.
«Скоро орден на приступ пойдет», — сказал Роман.
«Остудить не успеем», — ответил тот. «А жалко».
«Студи»,
— сказал Роман. «Неизвестно, как судьба повернется, а у меня нет сил в который раз все собирать и строить».
«А ты, дяденька, епископу в ноги поклонись», — сказал шут. «Обещай судьбу узнать. Золото достать, он и пожалеет».
«Глупости и скудоумие», — сказал Роман.
«По-моему, что скудоумие, что многоумие, все не лепится», — сказал шут.
Подошел к длинному в подпаленных и пятнах столу, налил из одной склянки в другую, пошел едкий дым. Роман отмахнулся, морщась.
Жилистый мужик отступил к печи. «Ты чего?» — возмутился Роман. «Натравить нас хочешь?»
«А может, так и надо? Ты девицу полюбил, а тебе не положено. Я склянку вылил, а мне не положено. Князь епископу перечит, а ему не положено. Вот бы нас всех и отправить на тот свет».
«Молчи, дурак», — сказал Роман устало. «Лучше бы приворотного зелья накапал, чем бездельничать».
«Нет!»
— воскликнул Шут, подбегая к столу и запрокидывая голову, чтобы поближе поглядеть на Романа.
«Не пойму тебя, дяденька. И умный ты у нас, и способный, и славный на всю Европу. На что тебе, княжна?
Наше дело ясное — город беречь,
золото добывать, место знать».
«Молчи, смерть», — сказал Роман. «Мое место среди королей и князей и по роду, и по власти, и по уму».
Отрок глядел на Романа влюбленными глазами неофита.
«Сделанное, передуманное не могу бросить. Во мне великие тайны хранятся, недосказанные, неоконченные». Роман широким жестом обвел подвал.
«Значит так», — сказал Шут, подпрыгнув, посмеиваясь, размахивая склянкой, бесстыжий и наглый. «Значит, ты от девицы отказываешься, дяденька? Ради этих банок-склянок? Будем дома сидеть, банки беречь, пока ландмейстер с мечом не придет».
«Но как все сохранить?» — прошептал Роман, уперев кулак в стол. «Скажи, как спасти, как отсрочку получить?»
«Не выйдет, дяденька. Один осел хотел из двух кормушек жрать, как эллины говорили. Да с голоду помер».
Роман достал с полки склянку. «Ты все помнишь?»
«Если девице дать выпить 3 капли, на край света пойдет. Дай, сам отопью. Романа полюблю, ноги ему целовать буду, замуж за него пойду».
Отрок хихикнул и тут же смешался под взглядом Романа.
«Хватит, бесовское отродье!» — взорвался чародей. «Забыл, что я тебя из гнилой ямы выкупил?»
«Помню, дяденька!» — сказал Шут. «Ой, как помню!»
«Все-таки он похож на обезьяну», — сказала Анна. «На злую обезьяну. В нем есть что-то предательское».
«Боярин», — сказал жилистый мужчина, — «а что с огненным горшком делать?»
«Это сейчас не нужно, Мажей», — сказал Роман.
«Ты сказал, что и меня пошлешь», — сказал Мажей. «Божьи дворяне весь мой род вырезали. Не могу забыть. Ты обещал».
«Господи!» Роман сел на лавку, ударился локтями о стол, схватил голову руками. «Пустяки это все, суета-сует!» «Господин, — сказал Мажей с тупой настойчивостью, — ты обещал мне, я пойду и убью епископа».
«Неужели не понимаешь?
— почти кричал Роман. — Ничем мы город не спасем. Не испугаются они, не отступят. Их в 10 раз больше. За ними сила, орден, Европа, Магдебург, папа. Конрад Мазовецкий им войско даст. Датский король ждет не дождется. Вы же темные, вам кажется, что весь мир вокруг нашего городка сомкнулся. Я и башню сжечь не хотел. Вячка меня прижал. Лучше смириться,
ордену кровь не нужна. Орден бы князю город оставил. Неужели вам крови мало?»
«Ты заговорил иначе, боярин», — сказал Мажей. «Я с тобой всегда был, потому что верил. Может, других городов не видал? Наши литовские городки по лесам раскиданы, но пока орден на нашей земле, мне не жить. Мы орден не звали.
Бороться тоже надо с умом», — стукнул кулаком по столу Роман.
«Сегодня ночью они на приступ пойдут. Возьмут город. Могут нас пощадить. Если мы поднимем руку на Альберта, они всех нас вырежут. И детей, и баб, и тебя, Шут, и меня».
«Я убью епископа», — сказал Мажей.
«А я, дяденька, — сказал Шут, — с тобой не согласен. Волки добрые, а овец кушают».
«Молчи, раб, — озлился Роман. — Я тебя 10-й год кормлю и спасаю от бед. Если бы не я, тебя уж 3-жды повесили бы».
«Правильно, дяденька, — вдруг рассмеялся Шут. — Зато я иногда глупость скажу, умные не догадаются. Рабом я был, рабом умру, зато совесть мучить не будет».
«Чем болтать? Иди к княжне», — сказал Роман жестко. «Дашь ей приворотного зелья. Так, чтобы старуха не заметила».
«И это гений!» — вздохнула Анна.
«А что?» — спросил Кин.
«Верить в приворотное зелье».
«Почему же нет?
И в 20-м веке верят».
«Иду», — сказал Шут.
«Только ты к немцам не убеги».
«Убью. Ты давно это заслужил».
«Убьешь. Да не сегодня. Сегодня я еще нужен.
Только зря ты епископа бережешь. Он тебе спасибо не скажет».
Шут подхватил склянку и ловко вскарабкался вверх. Мажей вернулся к печи, помешивал там кочергой, молчал. Роман прошелся по комнате.
«Нет», — сказал он сам себе, — «нет, все не так».
Отрок присел у стены на корточки. Роман вернулся к столу. «Может, пойти за Шутом?» — спросила Анна.
«Мне сейчас важнее Роман», — сказал Кин. «Поди сюда, Глуст», — сказал Роман, не оборачиваясь.
Отрок легко поднялся, сделал шаг и тут же обернулся. Роман резко поднял голову, посмотрел туда же, вскочил из-за стола. Мажея в комнате не было. Роман одним скачком бросился за печку. Там оказалась низкая массивная дверь. Она была приоткрыта.
«Глуст, ты чего смотрел? Мажей сбежал!»
«Куда сбежал?» — не понял отрок.
«Он же с горшком сбежал! Он же епископа убить хочет!»
Роман толкнул дверь, заглянул внутрь, хлопнул себя по боку, где висел короткий меч, выхватил его из ножен и скрылся в темноте. Отрок остался снаружи, заглянул в ход, и Анне показалось, что его спина растет, заполняя экран. Стало темно, шар пронзил отрока, пронесся в темноте, и темнота казалась бесконечной, как кажется бесконечным железнодорожный туннель, а потом наступил сиреневый дождливый вечер. Они были метрах в 100 от крепостного вала в низине, заросшей кустарником. Между низиной и крепостью медленно ехали верхом 2 немецких ратника, поглядывая на городскую стену. На угловой башне покачивались шлемы стражников. Вдруг В откосе образовалась черная дыра. Откинулась в сторону дверь, забранная снаружи дерном. В проеме стоял Роман. Он внимательно огляделся. Дождь усилился, и мутной сеткой скрывал его лицо. Никого не увидев, Роман отступил в черный проем, потянув на себя дверь. Перед глазами был поросший кустами откос и никаких следов двери. Кин вернул шар в подвал, на мгновение обогнав Романа. Отрок, так и стоявший в дверях подземного хода, отлетел в сторону. Роман отшвырнул его, метнулся к столу. Отрок подошел, остановился сзади. Роман рванул к себе лист пергамента и принялся быстро писать.
«Стучат», — сказал Кин. «Анна, слышишь?»
В дверь стучали. Анна сделала усилие, чтобы вернуться в 20-й век. «Закрой дверь», — быстрым шепотом сказал Кин. «И хоть умри, чтобы никто сюда не вошел. Мы не можем прервать работу. Через полчаса я ухожу в прошлое».
«Есть, капитан!» — сказала Анна также шепотом.
От двери она оглянулась. Кин следил за шаром. Жюль следил за приборами. Они надеялись на Анну. За дверью стоял дед Геннадий. Этого Анна и боялась.
«Ты чего запираешься?» — сказал он. «По телевизору французский фильм показывают из средневековой жизни. Я за тобой».
«Ой, у меня голова болит», — сказала Анна. «Совершенно не могу из дома выйти. Легла уже».
«Как легла?» — удивился Геннадий.
«Воздух у нас свежий, с воздуха и болит. Хочешь, горчишники поставлю?» «Да я же не простужена. У меня голова болит, устала».
«А может, по рюмочке?» — спросил дед Геннадий.
Анне надо было не пускать деда в сени, где на полу сохранялись следы трудовой деятельности Жюли.
«Нет, спасибо, не хочется».
«Ну, тогда я пошел», — сказал дед, не делая ни шагу. «А то французский фильм начинается».
«Эти не возвращались?»
«Реставраторы».
«Нет, они же на станцию уехали».
«А газика-то сначала не было, а потом взялся. Удивительное дело. Здесь разве газик проедет?»
«Они с холма приехали».
«Я и говорю, что не проедет. Но люди приятные, образованные, изучают наше прошлое».
«Я пойду лягу, можно?»
«Иди, конечно, разве я держу? А то фильм начинается. Если захочешь, приходи, я смотреть буду».
Наконец дед ушел. Анна не стала дожидаться, пока он скроется за калиткой, бросилась обратно в холодную горницу. За время ее отсутствия сцена в шаре изменилась. Он вернулся на верхний этаж терема. В угловой комнате была лишь польская княжна Магда. Анна не сразу увидела, что на полу, скрестив ноги, сидит Шут.
«Я слышала шум», — сказала Магда. «Начался приступ?»
«А что им делать? Пришли к обеду, значит, ложку подавай. А если блюдо пустое, а они голодные?»
«Ты где научился польскому языку, дурак?»
«Мотала шапку по волнам», — ухмыльнулся Шут. «То здесь, то там».
«Это правда, что твой хозяин сжег Орденскую башню?»
А он и 10 башен сжечь может. Был бы огонь.
Он чародей?
И что вам, бабам, в чародеях? Где щекочет, туда пальчики тянете. Обожжетесь?
Везде огонь, сказала княжна.
Она вдруг подошла к шуту, села рядом с ним на ковер. И Анна поняла, что княжна очень молода, ей 18.
«Я в Смоленск ехать не хотела», — сказала она. «У меня дома котенок остался».
«Черный?» —
спросил шут. «Серый, такой пушистый и ласковый». А потом нас лето захватили. Пана Тадеуша убили. Зачем они на нас напали?
Боярин говорит, что их немцы послали.
Мой отец письмо епископу писал. Мы же не в диких местах живем. А в Смоленске стены крепкие?
Смоленск никто не тронет. Смоленск — великий город, сказал шут. Нас с боярином Романом оттуда так гнали, что мы даже бумаги забрать не успели, и печатный станок наш сожгли.
Какой станок?
Чтобы молитвы печатать.
Боярин Роман с дьяволом знается.
Куда ему? Если бы дьявол за него был, разве бы он допустил, чтобы монахи нас в Смоленске пожгли?
«Дьявол хитрый», — сказала княжна.
«Не без этого», — сказал шут. «Люб тебе, наш боярин».
«Нельзя так говорить. Я в Смоленск еду, там меня замуж отдадут. За княжьего сына, Изяслава Владимировича».
«Если доедешь», — сказал шут.
«Не говори так. Мой отец рыцарем друг. Он им землю дал.
А ночью кто разберется?»
«Князь Вячка их в город не пустит. Он красивый».
«Ребенок ты! Ну, прям ребенок!»
Шут поднялся и подошел к столу. «Это квас у тебя?»
«Мне тоже дай напиться», — сказала, легко поднимаясь с ковра, девушка.
Шут вдруг резко обернулся, взглянул на дверь.
«Пить, говоришь, хочешь?»
«А ну-ка», — сказал Кин и метнул шар к двери, пронзил ее, и в узком коридоре Анна увидела прижавшегося в угол Романа.
«Он ее любит», — сказала Анна.
«Этого еще нам не хватало», — сказал Жюль.
А тетка ее ругала за склонность к князю, помните?
«Помню», — сказал Кин, возвращая шар в комнату. Как раз в тот момент, когда шут ловко фокусником плеснул из склянки в кубок приворотное зелье. Протянул девушке.
«Спасибо. Ты не уходи, Акиплеша. Мне страшно одной».
«Все», — сказал Кин, — «пора собираться».